открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Всем добрый вечер. Суббота, 24 октября, и мы подводим итоги недели открытым текстом. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Лин.
У нас в гостях декан факультета социологии, политологии и финансового университета Александр Шатилов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И политолог Владимир Кудашов. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сначала мы поговорим о завтрашних выборах у наших соседей. Им предстоит избрать почти 10 тысяч муниципальных советов. И ситуация у них непростая. Социология показывает, что настроение у людей такое же, как в 2013 году перед Майданом. Вот небольшие данные социологии. Сейчас 28% готовы терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка. 53% готовы протестовать. В 2013 году такое соотношение было вот 29-50% соответственно. То есть сейчас получается, по мнению украинцев, даже хуже, чем при Януковиче. И вот вопрос к нашим экспертам. Чем закончится эта избирательная кампания? Успокоятся ли люди после выборов? Александр?
Ну, на мой взгляд, действительно, избирательная кампания крайне проблемная, да, для власти, прежде всего, для Петра Порошенко, потому что, с одной стороны, действительно, он вроде бы обладает властью, с другой стороны, Украина де-факто остается вполне децентрализованным государством, я даже не беру здесь Донецкую и Луганскую народные республики, да, а имею в виду даже регионы, которые традиционно, скажем, тяготели к такому, к автономии, я бы сказал, да, в составе Украины, даже при Януковиче, еще при Кучме и при Ющенко, да, и сейчас, конечно, собрать вот эту распадающуюся Украину Петру Порошенко крайне сложно, с одной стороны, а с другой стороны, постепенно выходит на первый план сильные конкуренты, на мой взгляд, в частности, это касается как оппозиционного блока, за который, собственно, могут проголосовать протестные слои населения, особенно на юго-востоке, да, так и, в общем-то, выходит из тени Юлия Тимошенко, которая долго сидела в засаде, но, наконец, решила дать бой. И здесь, я думаю, что у, скажем, власти украинской нынешней ситуация будет весьма сложная.
Владимир, а вы как мы оцените?
Ну, я бы, с вашего позволения, абстрагировался немножко от политических манифестов, которые высказывают там те или иные силы на выборах в муниципальные советы, да, и в первую очередь прошу учесть, что советы именно муниципальные, а полномочий у них, конечно, не в пример больше у муниципалитетов на Украине, чем полномочий, например, в Российской Федерации. Ну, так сложилось исторически, собственно, они по этому пути шли давно. И вот там мой опыт работы в Крыму демонстрирует, что вот история там уездного Левиафана, она значительно более актуальна для Украины, да, когда существует некий там местный чиновник, существует некая там его рать, которая находится, собственно, вот в его районе, в его там небольшом селе. И они изо всех сил, конечно, бьются временно, на время избирательной кампании, окрашиваясь там в те или иные цвета, которые там сегодня актуальны, даже те же самые бывшие регионалы, которые там у нас есть, они, тем не менее, будут в конечном итоге завязаны на сохранение тех хозяйственно-материальных позиций, которые там, на которые они нацелены изначально. И поэтому политики будут...
Владимир, если позволите, я хочу тоже привести кое-какие цифры, вот именно по этому поводу, то, о чем мы сейчас говорили. Дело в том, что сейчас политику Порошенко одобряет всего 4% украинцев по соцопросам. У Яценюка и его кабинета министров рейтинг одобрения 2% и не одобряет 83%. У парламента рейтинг полного одобрения вообще меньше, от погрешности, порядка процента. И так получается, что вроде как все ветви власти проводят выборы в обстановке тотальной ненависти со стороны собственного народа. А есть ли у людей действительно альтернатива на этих выборах как-то сменить власть на новые лица, вроде демократические выборы? Ну, госпожа Тимошенко, ну, не знаю, насколько это новое лицо. Вот, Александр, вот что насчет новых лиц? Есть у них какие-то шансы при таких антирейтингах?
Ну, здесь, с одной стороны, солидаризируюсь с моим коллегой. Действительно, знаете, в настоящий момент, да и, в общем-то, ранее Украина во многом напоминала вот действительно такое гуляй-поле большое, да, такая махновщина, где в каждом селе, в каждом городе, в каждом уезде был свой батька, да, свой там атаман пан Грициан Таврический, который, собственно, контролировал и бизнес-активы, и органы государственной власти, и так далее. Здесь действительно есть такая, как бы, де-факто децентрализация.
То есть сейчас тоже гуляй-поле, простите?
Сейчас оно даже, я бы сказал, еще усугубилось, да,
все это. Буквально того, за что... последний год, да?
Да, потому что там еще, ко всему прочему, они еще опираются на какие-то стихийные отряды самообороны, какие-то батальоны территориальные. Плюс, ко всему прочему, я бы здесь отметил влияние олигархов, да, которые традиционно для Украины. Поэтому тут, честно говоря, такая каша там наблюдается очень серьезно. И, но при этом, как говорится, я думаю, что вот эти, с одной стороны, местные батьки Махно, да, с другой стороны, олигархи все-таки пока не дают, ну, скажем, начаться там реальной избирательной кампании. Скорее, опять же, та же самая имитация, да, то есть имитируется некое наличие многопартийности, столкновение интересов и так далее, но потом, как ни парадоксально, всегда на Украине у власти оказываются те же самые люди, вне зависимости, там, Ющенко, там, Янукович или там кто-то, Порошенко. Большинство сохраняет свои позиции, ну, действительно, перекрашиваясь периодически в те или иные цвета.
Кроме самых первых лиц, условно говоря.
Ну, первые лица, да, уходят, а остальные, как говорится, остаются.
Спасибо,
вопрос,
Владимир.
Вопрос политической повестки, вот я еще раз подчеркну как бы свое размышление. Вопрос политической повестки актуален буквально там для там, 2-3 крупных городов, где выбираются муниципальные депутаты. Мы возьмем Киев, возьмем Днепропетровск, про который там уже сведомые громадяне уже вопят, что Днепропетровск продается партии регионов, да, окрашенные там в другие цвета. Это, безусловно, Одесса там с его блоком Дарта Вейдера и так далее. Все, все остальное, все остальные модели, которые происходят у нас в разных регионах, это все-таки менее политизировано, это более напоминает исключительно дележ бюджетов, дележ земли и потенциальный захват территории, потенциальный захват полномочий.
И вот нельзя не затронуть тему ДНР и ЛНР. А без них вот в этой призме, скажем так, как оценивать выборы, какая вот у них сейчас позиция, учитывая, что они перенесли свои выборы? Очень коротко у нас буквально.
Я думаю, что ЛНР и ДНР, естественно, использовали определенную там подачу смысловую для того, чтобы перенести эту избирательную кампанию, для того, чтобы немножко выдохнуть и сделать определенный взгляд на там текущее состояние вещей. И всем станет действительно понятно, что у власти, у муниципальной власти будут те же самые определенные там люди, перекрашенные там в разные цвета. А через годик примут решение.
Ну, мне кажется, ЛНР, ДНР пока взяли паузу с подачи, ну, скажем, своих, как говорится, кураторов, да, дабы присмотреться, каковы будут результаты, собственно, украинских выборов, это раз, да, с другой стороны, чтобы посмотреть, насколько, как бы, Украина переживет зиму беспроблемно и бесконфликтно. Поэтому здесь, в принципе, на мой взгляд, решение, наверное, правильное, да, а дальше уже будет, как говорится, видно.
Спасибо. Значит, тогда сейчас мы уходим на новости, и через несколько минут снова встретимся в этой студии, когда говорим о главной теме, о том, как готовиться к большим парламентским выборам в России.
Открытым текстом.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Снова приветствуем вас на частоте 97.2 FM, радио «Комсомольская правда», и продолжаем разговор о выборах уже в России. До выборов в Госдуму осталось меньше года, и мы не зря поднимаем эту тему так заранее. Еще не устихли страсти с единого дня голосования в сентябре, а многие политики заявляют о подготовке к выборам в Госдуму. Я бы вот уточнила, что в 2012 года в России идет политическая реформа. То есть были упрощены правила регистрации политических партий. В результате за 3 электоральных цикла у нас появились не только новые игроки, но и произошел определенный отсев за эти 3 года. Я напомню, что у нас всего порядка 70 партий. Президент и федеральный центр акцентируют, что выборы должны быть прозрачными конкурентами. И, судя по всему, конкуренция на выборы в Госдуму будет обеспечена. И уже сейчас прогнозы политических экспертов, они больше напоминают тотализатор, мнения очень разные. Вот с вашей точки зрения, как на сегодняшний день выглядит политическая палитра, Владимир?
Ну, политических партий в России, по большому счету, конечно, не так много. Их всего лишь 77, и образовалось их за последние, получается, 3 года. Но так получается, так вышло, что парламентские партии, парламентская четверка плюс Яблоко, это те, кто нас сопровождает на протяжении там больше 20 практически лет, да, там в той или иной форме. Вот. И уже среди даже новичков и новых партий уже появились новые старые партии, которые, изрядно подостаскавшись в этом процессе, превращаются вновь там в какие-то спойлерские проекты. Я там, в частности, там партия бывшего олигарха господина Прохорова, она находится в таком, в полуживом состоянии. Вот. Но, тем не менее, существует пул партий, которые так или иначе продемонстрировали свою абсолютную идеологическую состоятельность, абсолютную инфраструктурную состоятельность и те партии, которые действительно могут составить серьезную конкуренцию, как минимум в округах в одномандатных, как известно, 225 человек избирается в округах, так и, собственно говоря, в конкуренции партийных списков.
Это о ком речь идет?
Про какие партии?
Да.
Вот я бы выделил, особенно выделил несколько партий, которые были образованы как раз начиная с 2012 года после либерализации этого процесса. В частности, остановился бы на партии «Родина». Это партия, как известно, имеющая связь с вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным, лидер у нее депутат Госдумы. И, собственно говоря, ряд спойлерских проектов, которые можно оценить как, вот, в частности, «Патриоты России». Правда, им там уже больше 10 лет, да, они создавались как спойлерский проект под КПРФ. Ну и «Коммунисты России» господина Сурайкина, те, кто мешает господину Зюганову спать ночью спокойно, да. Вот, наверное, пул из этих трех политических организаций является наиболее успешными за вот последние там 2-3 электоральных цикла. И основная конкуренция, основной набор идей, основной набор активности, я думаю, что мы будем наблюдать как раз из вот, не парламентском поле, а оттуда.
Спасибо, Владимир. Александр, а вы что думаете?
Ну, как мне кажется, если будет сохраниться статус-кво, там, политическое, социально-экономическое в России, да, соответственно, я думаю, что и сохранится примерный расклад в Госдуме. Единственное, там за счет одномандатников увеличится представительство регионов. И, ну, как бы сказать, Госдума в этом плане станет, ну, чуть менее управляемой, да, потому что многие одномандатники, они, как говорится, напрямую завязаны на субъекты Российской Федерации, на местные элиты и на местный бизнес. Их иногда не так просто привести, как говорится, к общему знаменателю. С другой стороны, вот что касается новых политических партий, действительно, здесь я вот из тех, что мой коллега назвал, да, «Родину» бы я обозначил в качестве возможного такого игрока, который может выстрелить. Другое дело, насколько «Родине» дадут выстрелить, потому что в свое время, если мы помним еще начало 2000-х годов...
2007-й, наверное.
Нет, 2005-2006.
Ну, наверное. Там, по-моему, 2003-й даже.
Да, год, да, скажем,
2003-й год, верно. Да, там «Родина», в общем-то, напугала очень сильно, да, и, скажем так, кураторов партийно-политического процесса, да, в Кремле, и, в общем-то, ну, где-то, может быть, даже отчасти и общество, да, поэтому здесь вот насколько, как бы, «Родина» позволит по полной программе, ну, скажем, выступить на этих выборах, это большой, на мой взгляд, вопрос. Ну, в целом, то, что лидирующие позиции «Единой России», я думаю, что никому не удастся поколебать, особенно на фоне, в общем-то, высоких и даже зашкаливающих рейтингов Владимира Путина. Опять же, если их удастся в таком состоянии сохранить до следующего года.
И, как я понимаю, что стабильное второе место у КПРФ, да?
Да, коммунисты, они традиционно уже на протяжении там скольких лет уже вот являются такими спарринг-партнерами.
Спасибо. Просто дело в том, что мой следующий вопрос касается именно тех трех партий, о которых мы сейчас говорили. То есть, смотрите, прошло полтора месяца после сентябрьских выборов, после единого дня голосования, и кто провел крупное мероприятие, съезды партии? Это, с одной стороны, как раз-таки «Единая Россия», это КПРФ, и из непарламентских партий пока съезд прошел именно у партии «Родина». И на своем съезде они выдвинули довольно любопытное, как мне кажется, предложение, которое нам бы хотелось с вами, если позволите, обсудить. Лидер партии Алексей Журавлев предложил представителям тех партий, которые на предстоящих выборах заведомо обречены на неудачу, а их, ну, как нетрудно догадаться, достаточно много, ну, собственно
несколько
говоря,
десятков,
77 минус...
Больше 60.
О, да, я думаю, что больше 70. Ну, 69, может быть. Вот. Вот эти самые... Этим партиям предлагается сформировать некую широкую коалицию на базе партии «Родина». Вот что что вообще такое предвыборные коалиции, каков их юридический статус, с учетом того, что политические блоки в России запрещены фактически на всех уровнях уже более 8 лет? Какой предполагается механизм взаимодействия? Если позволите, первый вопрос, наверное, Александру.
Ну, я думаю, что, конечно, Журавлев ведет речь не столько о юридическом, да, оформлении этого альянса, да, сколько о некоторых вот там, может быть, договоренностях по одномандатным округам, может быть, о включении в состав списка там партии Родина отдельных представителей.
Но это же разные вещи. Одно дело включить в свой список, а другое дело взаимные договоренности.
Ну, Родина как наиболее перспективный, да, участник из вот всех, вот, как сказать, вне парламентских партий, ну, здесь как бы может какие-то устанавливать свои правила игры или предлагать их установить. Другое дело, что на них никто, я думаю, не согласится, во-первых, потому что большинство партий возглавляется политиками с такими, как сказать, неудовлетворенными амбициями, да, и это раз. Второй момент, ну, я думаю, что, скажем, в общем-то, и партия Родина, это, в общем-то, не очень нужно. Скорее, это, мне кажется, такие декларации, направленные на мобилизацию протестного электората.
Ну, я бы сказал, позвольте вам немножко пооппонировать. Дело в том, что, может быть, первые лица, да, но дело в том, что речь идет о регионах, а в регионах есть некоторые яркие достаточно персоны, нишевые, если угодно, которые при этом пока еще не примкнули никаким из крупных партий, условно говоря, сидят там в каком-нибудь Парнасе, допустим. Вот, и в какой-то момент приходит голос, так, ну, с Парнасом все понятно, а в Единой России идти нехорошо, в КПРФ идти нехорошо, а вот, может быть, вроде, вот тут возможны какие-то любопытные варианты?
Ну, что касается...
На персональном уровне.
Если Парнас Родина, это уж слишком, как говорится, на мой взгляд, полярные, да, как говорится, организации.
И здесь... тем не менее.
Нет, бывают, конечно, еще не такие, конечно, такие зигзаги, да, наших политиков, да. Другое дело, что, ну, откуда-нибудь там из патриотов России там в Родину проще там переезжать, чем из Парнаса, допустим. Хотя на Парнасе тоже там есть и там какой-нибудь...
Ну, в каком-нибудь из регионов вполне может оказаться...
Там могут быть и из каких-нибудь нацболов, какие-нибудь запрещенные, которые могут...
Владимир хочет возразить.
Я бы привел пример, но не обязательно сравнивать условно, ну, гипотетически предсказывать ситуацию, когда из Парнаса человек движет в Родину, но совершенно распространенная ситуация, когда отделение, целое отделение Справедливой России уходит в партию Родина, это там, в частности, есть яркий пример, там, Оренбургская область, практически топовый пул региональных политиков выходит из Единой России, и вот в той палитре из 77 штук не видят никого, кроме, кому можно примкнуть, кроме партии Родина, но так это получается, да, это вот по практике. Поэтому, по большому счету, и возможные альянсы, которые могут возникать, тут нужно посмотреть как бы на две составляющих. Мы говорим там, например, про отраслевые партии, там, в частности, партия там...
Любители пива.
Ее, к сожалению, она не зарегистрирована, да. Вот, например, пенсионеров. Партия пенсионеров, их две. Одна российская партия пенсионеров, одна партия пенсионеров за справедливость и так далее. Что мы имеем инфраструктурно, что они себя представляют? Это есть один лидер, плюс 2-3 таких полуживых региональных отделения, но имеют там даже, например, мандаты муниципальные и прочее. То есть, собственно говоря, вот в рамках некой территории имеет, естественно, смысл и партии Родина, как система там структуры, образующей вот этой блоковой партии, так и, собственно говоря, условно этим партиям пенсионеров на территории объединиться и в рамках списка в Государственную Думу, в рамках одномандатных кругов, как бы, естественно, посотрудничать. А таких партий у нас достаточно. Садоводы, партия Дела, например, которая себя не проявила, но за которой стоят вполне себе осязаемые люди с интересами, со взглядами, с, там, с политическими, какой-то с политической позицией и так далее. То есть, поэтому, в первую очередь, конечно, это регион, во вторую очередь, это, конечно, персоналии, которые стоят там за
спасибо,
той или иной
Владимир,
партией.
Александр, ну вот у нас наметилась дискуссия, так сказать. Что имеется в виду?
Ну, что касается выхода там гипотетического, да, там единороссов или там справороссов из состава своих партий и их интеграции в электоральную кампанию Родины, ну, в некоторых случаях, конечно, возможен такой вариант, особенно если их обделят там при распределении мест, да, в списках или там при выдвижении по одномандатным округам, кто-то может хлопнуть дверь, уйти и так далее. Но вряд ли это будет массовым явлением, потому что справороссы довольно, ну, терпимо выступают на последних выборах, и уж у них, мне кажется, побольше шансов будет, чем у Родины, даже при том, что даже если Родине разрешат выступить по полной программе, как говорится, что, в общем-то, далеко не факт.
Ну, да, знаете, Александр, я вот немножко перебью, может быть, тоже пооппонирую. Вот, если смотреть электоральный цикл 2014 года, то у эсеров были провальные результаты. В этом году как-то вытянули, да, но там выросли почему-то все парламентские партии.
Давайте вернемся к этому вопросу, если позвольте, после новостей, через несколько минут.
Да, сейчас мы уходим на новости, да, через несколько минут мы встретимся в этой студии. Не переключайтесь.
Открытым текстом. Спорт. После ужина. на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» 97.2 FM. И сегодня мы говорим о выборах и политической конкуренции. С нами в студии Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета, и Владимир Кудашов, политтехнолог. Продолжаем разговор.
Да, хотелось бы продолжить то, на чем мы остановились перед паузой. То есть, Родина предлагается как основу для объединения и на ее основе делать некую коалицию. У меня возникает вопрос. А вообще, есть ли у нас в новейшей российской истории примеры успешной деятельности подобных коалиционных объединений? И какую объединяющую роль предлагает партия? Потому что я навскидку из коалиции, вот в лоб помню, длинная история, это как яблоко пытался объединяться с различного рода демократическими выборами, СПСом и так далее, и, что называется, каждый раз удачно. Каждый раз все заканчивается не просто провалом, а скандалом. То есть, что нам ожидать на этот раз? Повторяюсь, вопрос, объединяющая партия. То есть, объединяющая идея, которую предлагает партия. Александр, прошу.
Ну, я думаю, что Родина могла бы разве что обыграть такую более жесткую державно-патриотическую риторику, да, в ходе избирательной кампании, на этом собрать голоса, более жесткую, это по сравнению, допустим, с «Единой Россией», и одновременно где-то социальную риторику такого социального популизма, да, связанного с некоторым ухудшением жизни на уровне российских граждан после введения санкций и падения рубля, да, курса рубля. Поэтому, мне кажется, это на этом бы Родина могла бы сыграть. Какие-то иные выдвигать эклектические платформы, да, эклектичные, да, которые бы там содержали элементы идеологии разных партий, на мой взгляд, им нецелесообразно. Но, с другой стороны, вот такой социальный популизм и такой державная риторика, ну, может отпугнуть других потенциальных членов этой коалиции. И, в общем-то, ситуация не такая, чтобы можно было объединяться самым разным элементом. Я здесь бы вспомнил вообще даже позднюю советскую историю.
О, давайте, вот это очень
взять,
интересно.
Взять, например, там, не знаю, движение «Демократической России», если мы возьмем, да, периода 90-91 годов, объединяло всех, кого только можно, от там анархистов, либералов до...
Там, чуть ли не какой там платформы Компартии.
Да, там были всякие бывшие демплатформы в КПСС, там были сторонники «Белой идеи», монархисты, кого там только не было. Но тогда была такая всеобщая усталость от КПСС, была вот такая эйфория и ожидание перемен, и на этом как бы Дем России сыграл.
Сейчас, ну, то есть, общая протестная волна.
Чисто протестной волне. Пытался обыграть такую же коалицию в свое время и Фронт национального спасения, который создавался в 92-м году и действовал в 92-93 годах. И вот было целью свержения режима Бориса Ельцина. И тоже он объединял от, не знаю, там, социал-демократов Олега Румянцева до там русского национального единства Александра Баркашова. Да?
По-моему, закончилось не очень удачно.
Закончилось все, да, весьма как бы тоже печально. Поэтому у нас как-то коалиция здесь в России особо, ну вот, как бы не играет, ну вот как бы...
Так, я так понимаю, что, Владимир, это, так сказать, есть некоторые возражения, прошу.
Ну, там, Фронт национального спасения, это красиво, но вопрос про успешные блокирования, да,
да, я бы
отнес к эпохе позднего Суркова и, в частности, знаменитый блок гражданской силы, СПС, по-моему, еще кого-то, которая трансформировалась в какую-то замечательную партию «Правое дело», кто ее помнит, называется. Вот, это был 2007 год, и на выборы, собственно, было заявлено вот такой блочок из...
Ну, там был совершенно карманный проект, как я понимаю, совершенно.
Ну, подождите, это был блок, формально всем признакам блока, как бы, это отвечает. Поэтому, а вопрос идеологемы, я думаю, что он, на самом деле, он не так остро стоит в случае блокирования или какой-то особой формы блокирования. Здесь, скорее, все, хорошо получив, так сказать, административных сигналов в ходе предыдущей избирательной кампании, когда списки партий, ну, буквально подчистую выносились за отсутствие каких-то подписей, там, слабой
сходимостью... Неправильно поставил подпись за самого себя.
Да, слабой сходимостью с базой УФМС, затем были знаменитые судебные дела о прочерке, да, когда человек вместо отсутствует, пишет в графе прочерк, и, соответственно, это полностью дискредитирует все документы избирательного объединения. Поэтому больше вопрос стоит скорее, вот есть 14 политических партий, которые на выборы в Госдуму не собирают подписи. Есть партии экзотические, можно блокироваться с ними, да, но тогда реально стоит вопрос идеологемы. А есть партии более широкого какого-то содержательного смысла, куда вполне могут прийти и предприниматели, там, Оксаны Дмитриевой, условно говоря, и спортсмены, и какие-то региональные партии и так далее. То есть блокироваться под зонтиком, в принципе, если мы там взяли для примера партию «Родина», да, то блокироваться под зонтиком партии «Родина», в принципе, идеологически, в общем, ни к чему это не
влияет. А насколько вообще устойчива эта конструкция может быть?
Смотрите, давайте вот я бы предложил вам рассмотреть возможный формат уже первого заседания Государственной Думы в 2016 году.
Было бы очень интересно.
Что оно из себя будет представлять? Я думаю, что это будет широкая, я бы так сказал, конституционная коалиция из одномандатников, из депутатов, избранных по спискам разных партий, да, ну там, допустим, давайте разобьем на два фронта, там, коммунистический фронт, условно говоря, и фронт Единой России, который будет, ну, из себя представлять что-то, нечто такое ОНФ в Госдуме. Вот и в рамках вот этого широкой коалиции ОНФ в Госдуме будут представлены как раз в первую очередь, я думаю, там из нынешней парламентских как раз партия «Родина», сильные одномандатники, которые пойдут либо от «Родины», либо там от своих партий, которых там у нас избыток непарламентских 9 штук имеется, кто не собирает подписи. Но в общем и целом это будет некое такое конституционное большинство, которое объединено общей любовью к президенту и при этом будет как бы формироваться в виде такой коалиции, назовем ее, там, не знаю, Институт Володина. Да? Вот я думаю, что это будет формат где-то такой.
А вообще, есть ли необходимость так вот, в такой вот рокировке в новой Госдуме, которая у нас появится через год? Потому что вот 7 десятков партий, все разные, у каждого там свои какие-то, скажем так, программные моменты. Зачем вообще начиналась вот эта вот реформа? Да? Зачем переделывали вот этот политический ландшафт, Александр?
Ну, во-первых, большинство из этих, конечно, 70 партий, это такие партии, некоторые, собственно, созданы под ключ, чтобы потом их там продать выгодно, да.
Успешно продаются.
Да, и там, в общем-то, некоторые так, да, даже такой нейтральный платформ, чтобы можно было заточить под любую из, собственно, там, потребность заказчика,
да. То есть ничего личного, просто бизнес.
Да, у многих это...
Доброта России или что-нибудь в этом.
Да, там, не знаю, там, какие-нибудь там экологические и прочие там вещи, так скажем, пробросаны. Поэтому тут большинство этих партий, конечно, это не игроки, это некие, скажем, бизнес-проекты, да?
Или симулякры.
Да, симулякры, да, скорее даже. Поэтому, а что касается коалиции, да, то, на мой взгляд, как раз всегда вот на оппозиционном фланге коалиции очень сложно создавать. Особенно сейчас не очень благоприятная среда для оппозиционеров, потому что в целом власть ситуацию держит, да, высокие рейтинги у президента, это не какой-нибудь 99-й год, когда там у Бориса Николаевича Ельцина там рейтинг был в районе 5-6% доверия, да, и в этой ситуации, конечно, оппозиция борется за такой, мягко говоря, очень узкий электорат, и поэтому предпочитает не столько объединяться, сколько, наоборот, отталкивать локтями, оттеснять своих конкурентов, да, их дискредитировать, пытаться прорваться всеми правдами и неправдами в Госдуму хотя бы одним человечком, и, в общем-то, только создает хаос и играет на понижение своих акций.
Такие вот коалиции, Владимир.
Ну, я бы 77 все-таки я бы не анализировал бы деятельность 77 партий, потому что даже последние региональные выборы показали, что от силы, ну, если мы считаем любого, хотя бы одного выдвинутого человека там на выборах в муниципалитет или в ЗАГС собрание, участвуют в этих выборах, конечно, 25. И многие, кстати, в регионах закрепились-то неплохо. То есть до высшей лиги, до федерального уровня, конечно, они не дотягивают, но в регионах они себя прекрасно, в общем-то, зарекомендовали. Там, например, партия ветеранов России в Дагестане практически полностью контролирует Буйнакск. И, собственно говоря, перипетии там с силовиками происходят именно в Буйнакске, потому что какая-то малоизвестная партия ветеранов России в Буйнакске бьется за то, чтобы назначить на пост главы города именно своего человека.
В Дагестане вроде были сильные патриоты России. У меня следующий вопрос, на самом деле, это возвращаясь к теме коалиции. Вопрос к Владимиру, потом хотелось бы услышать комментарий Александра. Ну, во-первых, риторический вопрос, какие партии приглашены войти в состав коалиции, ну, на базе «Родина», видимо, все. И более интересный вопрос: есть ли какие-либо отклики? И как появятся новые лица, которых, судя по соцопросам, так ждут россияне? От кого-либо отклики уже поступили, или пока об этом рано говорить?
Нет, безусловно, уже разговоры такие ведутся давным-давно о том, чтобы посотрудничать хотя бы там на части территории. Не обязательно мы говорим про общий там федеральный пул. Вот. Но в части территории мы, например, уверены, что Родина будет базироваться исключительно на инфраструктуре вот той или иной партии политической, которая там войдет нами в коалицию. Вот буквально, там, не знаю, навскидку могу назвать вам регион. Например, Мордовия.
И что, вот кто в Мордовии предоставит инфраструктуру, или это...
Ну, вопрос пока как бы конфиденциальный, но тем не менее, там, конечно, вот есть регион, и, в принципе, на этой инфраструктуре можно базироваться на базе другой партии.
Понял, большое спасибо. Александр, вот если можно, на полминуты даже прокомментируйте, вот
Да, что касается партии Родина, то здесь, конечно, много будет зависеть от договоренности с администрацией президента, насколько, собственно, там будут даны, как бы сказать, определенные санкции на, говорю, ее полноценную деятельность и на появление новых лиц. Это раз. Плюс, конечно, если мы берем особенно одномандатные округа, там будет много зависеть от поддержки ее со стороны там каких-то альтернативных бизнес-структур, да, каких-то, ну, более-менее активных там региональных движений и так далее. То есть, ну, все равно, как бы, до сих пор, пока как бы вертикаль власти, она существует, я думаю, что легкой жизни у Родины в регионах не получится.
Александр, спасибо большое, да, за ваше мнение. Давайте на этом пока поставим точку и продолжим уже с рубрикой «Военторг» сразу после короткого выпуска новостей.
Спасибо нашим гостям.
Спасибо.
Спасибо вам.
Открытым текстом.
Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в то время. И само время великое, драматичное, теперь почти забытое.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Мы продолжаем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». И на очереди до конца часа рубрика «Военторг», в которой мы обсуждаем вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны с представителями отрасли. И с нами в студии генеральный директор ГПО «Эшелон» Алексей Марков. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Алексей, вот такой вопрос. Проблемы компьютерной безопасности в последние годы все чаще выходят на первый план. То есть они, собственно, остаются, я бы даже сказал, на этом первом плане. И для нашей страны это сейчас особенно актуально еще и в связи с охлаждением отношений с Западом, где разрабатывается значительная часть программного обеспечения, системных оболочек и так далее. Вот у меня вопрос. Какие различия или нюансы имеют по опыту работы вашей компании мероприятия по компьютерной безопасности, с одной стороны, для частных лиц, физических лиц, для частного бизнеса, и с другой стороны, для госструктур, правительственных организаций, объектов оборонного значения? То есть, видимо, есть что-то общее, однозначно есть что-то общее, и, видимо, есть какие-то нюансы. Вот хотелось бы понять, о чем именно идет речь.
Конечно, есть нюансы. Почему? Потому что у нас, что касается государственных структур, то эта область регулируема. То есть здесь у нас все глубоко продумано, у нас есть история, много квалифицированных специалистов, и эта область, она регулируется. Здесь не только зарубежные продукты, но много наших российских технологий.
А правильно ли я понимаю, что это относится и, грубо говоря, к гражданским государственным структурам, и к военизированным, или это там уже все совсем по-другому? Насколько об этом можно говорить?
Это относится к государственным структурам и структурам окологосударственной, которые с государством взаимодействуют. То есть государственной информационной системы, где есть государственный ресурс. Это от учебных заведений до там поликлиник. То есть, в принципе, как бы не только военизированные. Понятно, что у военизированных там есть гостайна. Там уровень, он принципиально выше.
Лицензирование, соответственно.
Вся государственная деятельность в области защиты информации, что касается государственного информационного ресурса, лицензируемого.
Вы имеете в виду лицензию ФСБ или...
Не только. Там есть регуляторы. Некрепко криптографические методы, они регулируются СТЭКом. Есть такая служба, Федеральная служба по техническому экспертному контролю. А криптографические, они регулируются ФСБ. Есть еще ряд регуляторов. Ну, например, объекты Минобороны, их регулируют Минобороны, вооруженные силы. Да. Но что касается гражданского сектора, там тоже есть один сегмент достаточно интересный. Это персональные данные.
Закон о защите персональных данных.
Да, да, он действует. И, в принципе, эта область, она очень серьезно вот за последние годы в плане защищенности повысилась.
А можно ли говорить по опыту вашей компании, что есть некая структура, так сказать, несколько уровней безопасности? То есть, самый топ – это высшие правительственные инстанции и спецслужбы, и Министерство обороны, условно говоря. Дальше просто государевые службы от какого-нибудь муниципалитета и до школы, и детского сада. Дальше, а дальше уже, соответственно, частный бизнес и физические лица.
Ну, естественно, так.
То есть, это именно некая пирамида?
Ну, это пирамида, но, по правде, она сложнее.
Конечно.
Я просто в качестве примера расскажу, что есть государственные требования, неформальные, но безопасность – это человеческий фактор. Там работают люди, а людям свойственно какие-то человеческие желания. Ну, например, есть такое понятие «теневая безопасность». Но высокопоставленный сотрудник носит с собой мобильник. Например, или дома может работать с какой-то информацией. Да, это нигде не учитывается, кроме как его личной организованности.
То есть, простите, это примерно тот самый случай, как Хиллари Клинтон пользовалась почтовым ящиком на Gmail, что привело к грандиозному скандалу. Да, это оно и есть?
Один из таких примеров ярких, по правде, все намного хуже. То есть большинство людей, они как бы жизнь, они пользуются там и мобильниками зарубежного производства, которые...
Вот у меня, кстати, говоря, в связи с этим вопрос вот по поводу закладок в программном обеспечении. Вот у нас как минимум здесь на столе лежит два мобильных телефона, и явно не отечественного производства. Вот, вот эти вот программы вот были не то чтобы скандалы, да, недовольство пользователей, что новое программное обеспечение Windows 10, да, оно собирало данные и... Точнее, настройки программы были таковы, что данные собирались и отправлялись непонятно куда, непонятно зачем и так далее. Это касается практически каждого, потому что сейчас в среднем у каждого жителя большого города, мегаполиса по 3 каких-то электронных гаджета, каждый со своей платформы, да. И вот этот вопрос вот этой безопасности вот того информационного пространства, в котором мы живем, как это обнаружить и как это своевременно обезвредить?
Потому что, в общем-то, закладки, насколько я помню, были обнаружены и в Андроиде, и в Apple, судя по всему, не без греха. И это то, что стало всем известно.
Да, Apple, по-моему, в первую очередь не без греха.
Я могу сказать, практически все западные компании, связанные со скандалами, когда у них были обнаружены в программном коде закладки. Или были случаи такие, вот помните, в прошлом году было два крупных скандала. Один из них, когда был опубликован каталог не закладок, а имплантов. Когда можно было заказать, там более 150 имплантов, заказать по интернету, некоторые даже дешевые. И можно было установить на какие-то средства. То есть не сам разработчик вставлял эти закладки, а человек, который поставщик. Это раз. Но когда мы касаемся андроидов, мы касаемся нашей бытовой безопасности. И здесь возникает такой вопрос. Абсолютно всем понятно, что здесь никакой серьезной безопасности нету. А здесь вопрос такой. Кому вы нужны, интересны?
Вот действительно, а кому мы нужны?
Если мы говорим про бытовую безопасность. Если вы, ну, в общем, являетесь там лицом, которым кто-то заинтересовался, это может быть криминал, это может быть какой-то бытовые случаи, это может быть окологосударственные структуры, спецслужбы, которым интересна ваша деятельность.
Что это мы там делаем?
Компроменты, ну, в общем-то, конкуренты. Они могут воспользоваться вашей небезопасностью и провести какие-то действия. Ну, как минимум, собрать о вас всю информацию. Здесь же еще социальные сети. То есть мы даже не знаем, как мы сейчас публичны, потому что никто информацию выкладываем не мы, а кто-то другой.
Так, а как с этим бороться, со всеми этими кознями, условно говоря, всяких там социальных сетей американских, телефонов американских и так далее? Что для этого нужно предпринимать и на разных уровнях? То, что рекомендуете вы, как представитель структуры, которая этим занимается профессионально, в том числе и простым смертным вроде нас?
Ну, если простые смертные, то обыкновенные советы, связанные с вашей личной жизнью.
То есть не выкладывать фото к ню?
Ну, не оставлять. Вы сами принимаете решение, нужно вам это или нет.
Как... Знаете, может быть, у меня вот такой немножко глупый вопрос, такой чисто по-женски. А вот у нас миллионы или даже, наверное, миллиарды вот этих телефонов, гаджетов и так далее. Поток информации собирается. А как это все фильтруется, как вычленяется то, что нужно, то, что может быть интересным?
Вот смотрите, если мы опять же говорим про бытовую безопасность, про бытовую, то, конечно, нету возможности, просто людей на планете нет столько, чтобы проанализировать вашу информацию. Она накапливается, может накапливаться. То есть сейчас есть возможность накапливать информацию. Анализ возникнет тогда, когда вы кого-то заинтересуете. Ну, например, вы станете помощником президента.
Вдруг моя карьера пойдет вверх.
Очень мило.
Да.
Ну, как я интересно, да.
Угу. Да. То могут сразу же поинтересоваться и включиться, теоретически попытаться найти информацию про вас из прошлого.
Так, собственно...
Это если мы говорим про бытовую. А окологосударственную здесь очень интересно, потому что ведь как влияет на безопасность человеческий фактор? Можно собрать информацию о человеке и попытаться его где-то спровоцировать.
Социальная инженерия.
Социальная инженерия, как бы, и никто не отменял.
Вот, хорошо, но мы как бы всю дорогу валим все шишки на злокозненный Запад, спецслужбы, несчастные Apple и так далее. Но дело в том, что для простых смертных, опять-таки, как мне кажется, гораздо страшнее не российские и тем более американские спецслужбы, а чтобы далеко не ходить, хакерские атаки. И даже если говорить и о простых смертных, и не только, насколько я понимаю, ну, вряд ли тут главные организаторы хакерских атак, даже до Путина сервера, ну, условно говоря, Министерство обороны Российской Федерации, это какие-то западные спецслужбы. Скорее речь идет или об отдельных энтузиастах, или наоборот, каких-нибудь террористических организациях. Это компьютерные взломщики есть и там. Вот как нам победить хакеров, или как хотя бы максимально снизить исходящую от них опасность? Как нам от них защититься?
Ну, я же опять говорю, это социальная жизнь наша. Вы, когда работаете с какими-то компьютерными системами, вы должны для себя принять ряд решений. То есть, если это компьютер, то должны быть средства защиты, хотя бы простейшие.
Нет, это понятно. А есть какие-то интегрированные решения? Вот, например, вот вы выше что-нибудь предлагаете для частных лиц вашей организации?
Для частных лиц, конечно, предлагаем.
Так что же вы стесняетесь?
Да, но мы же говорим о том рынке, которому это интересно.
То есть, что это за рынок?
Да. Ну, вот смотрите, есть люди, которые есть организации, там, сегменты, которые защищают какую-то информацию, которая кому-то интересна. Ну, понятно, какие-то тайны, коммерческие тайны. Или они обязаны ее защищать. Обязаны защищать персональные данные. Мы выполняем весь комплекс услуг абсолютно, который позволяет эту информацию защитить. И комплекс услуг, он включает в себя и техническую сторону, и организационную.
Для госструктур вы каким-то образом работаете?
Мы очень...
Есть защита, можем спать спокойно?
Да или нет?
Безопасность, она не бывает абсолютной. Это вопрос времени. Могу сказать, что наша страна очень высокоинтеллектуальна в области защиты информации. И все здесь стараются вот этот ее повысить.
Спасибо, да, большое, спасибо, Алексей. Я напомню, у нас был в студии Алексей Марков, гендиректор НПО «Эшелон». И сейчас мы уходим на новости. Через несколько минут встретимся в этой студии. Спасибо.
Открытым текстом. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Говорим о самых важных темах недели. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И по традиции во втором часе нашей программы мы обсуждаем, что же происходит у нас в стране. А сегодня мы обсуждаем, какие инновации у нас в законодательном поле. Вот. И вот интересный проект закона обсуждался на этой неделе. Такое ощущение, что законодатели ополчились не то чтобы против самих себя, но против своих коллег. Речь идет о рассмотрении в Госдуме законопроекта об ответственности представителей органов власти всех уровней за неподачу декларации, в том числе о зарубежных счетах и о конфликтах интересов. В данном случае идет речь о бизнесе и взаимодействии с бизнес-структурами. У нас в гостях заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин. Добрый день, Александр.
Добрый.
Александр, вот получается такая вот коллизия юридическая. То есть, с одной стороны, депутаты, чиновники, декларации и прочую информацию о своих зарубежных счетах, имуществе и так далее обязаны подавать 1 апреля. Но вот такой тонкий нюанс, что если они вдруг ее не подадут, то ответственности они никакой не несут. Это так?
Ну, видимо, получается так.
То есть это получается, минуточку, хочу подаю, хочу не подаю. Неужели дилемма реально выглядит именно так? Это довольно странно. Тогда в чем вообще смысл нынешнего положения?
Ну, смысл надо у них спросить. Тут можно порассуждать о подноготной этого вопроса. Мне кажется, тут два параллельных процесса. Первый процесс – это борьба с коррупцией в широком плане. Второй – это снижение политических рисков. Потому что, ну, снятием, скажем так, недвижимых, ну, скажем так, активов за рубежом мы фиксируем наш политический класс в России. Это мы снижаем именно внешние политические риски. На самом деле, тут вопрос достаточно короткий. Более интересно это, конечно, в широком смысле борьба с коррупцией. В данном случае это такая, знаете, очень небольшая часть айсберга. Потому что владение активами, пусть даже, ну, как сказать, серыми активами, это еще не коррупция. Коррупция – это услуги. Да, и это, условно говоря, потребление тех средств. Вот тут, в данном случае, конечно, вырисовывается большая проблема, и о ней действительно стоит и нужно говорить. Подача декларации – это шаг, вне всякого сомнения, нужный. То есть, собственно говоря, мы наших депутатов лишаем неприкосновенности. Что они действительно должны отвечать за свои активы. Это абсолютно верно, я считаю.
Позвольте вопрос. Ну, с активами более-менее понятно, а конфликт интересов? А вот как его вычислить? Как можно подать декларацию, что я нахожусь в конфликте интересов?
Опять же, смотрите.
Работа с лоббистами, например, как это учитывать?
Вот дело в том, что у нас вся сфера, вот вы очень правильно сказали о лоббизме, у нас работа парламента, ну, как бы в классическом его понимании, она не сбалансирована. Что такое парламент? В первую очередь, это лоббизм, это нормально на самом деле. Потому что, ну, любой парламентарий – это лоббист как минимум своего региона. Или тех сил общественно-политических, которые за ним стоят.
Ну, а то есть, лоббизм в хорошем смысле, да?
Он должен быть, конечно. Вы знаете, что, собственно говоря, если мы лоббизм выталкиваем за легальную часть, это не значит, что он исчезает. Он становится нелегальным сектором.
Ну, скажем так, представление своего региона – это лоббизм действительно в самом хорошем смысле. Это просто, чтобы далеко не ходить, это обязанность депутата.
Конечно.
Это не конфликт. Конфликт интересов наоборот.
Конечно.
А конфликт интересов?
Конфликт интересов, потому что тем, что это не регулируется. На самом деле, вот у нас лоббизм вообще в правовом понимании отсутствует как тема. Более того, на самом деле, немножечко перескочим. То есть, условно говоря, лоббизм – это сфера услуг, да?
Но вот вполне легальная в англосаксонских странах.
Конечно, да, она везде легальна, кроме нас. А следующий момент коррупционный – это, условно говоря, использование средств. На самом деле, вот ловят не за владение, а ловят именно, условно говоря, на сфере сбыта. Вот в данном случае тогда нужно спрашивать не сколько, скажем так, о фиксированных активах, о тратах, и спрашивать не у них, а тех, кто продает. Это, собственно говоря, мировая традиция, мировая практика. Условно говоря, любой, ну, скажем так, любой продавец какой-то более-менее значимого продукта, он обязан предоставлять налоговым органам информацию о покупателе.
А у нас с этим сейчас как обстоят дела? Никак. Что-то пытались сделать? И налог на роскошь, и декларация покупок
это свыше
600 тысяч рублей.
Это все имитация.
Ничего не работает, да?
Я думаю, нет, смотрите, тут есть, условно говоря, субъективные и объективные стороны вопроса. Давайте начнем, ну, как бы не будем так ругать наших депутатов, скажем немножко пару слов об объективных проблемах. В первую очередь, это у нас, давайте признаемся, у нас советская правовая система. Но у нас советская правовая система, которая, собственно говоря, сейчас идет по инерции. У нас мы живем, давайте признаемся, мы живем при капитализме, в советских законах. Само собой, они не работают. Следующая объективная причина – это отсутствие механизма. То есть, собственно говоря, когда у нас принимает закон, предмет его механизма, его эффективности, он становится за рамками. То есть, как таковой экспертизы у нас законопроектов нет. Как это будет работать? У нас почему-то об этом стараются, даже не стараются, а вынуждены вспоминать, когда он не работает. Например, через год вспоминают почему-то. Хотя нужно в первую очередь об этом сказать. Это упирается к вопросу об экспертизе как таковой. На самом деле, если так посмотреть, да, когда идет законопроект, у него сколько сторон экспертизы? Ну, в лучшем случае две. Это экспертное управление администрации президента, и это, собственно, экспертное управление парламента, которое само, наверное, себя, не будет ругать, у них работа выше крыши. Мы видим в данной ситуации то, что вот именно операторы, в том числе и этого законопроекта, они за рамками экспертизы. Вот надо бы спросить, на самом деле, но это, на самом деле, это полный абсурд, когда мы говорим тем же законодателям: будьте добры, подпишитесь вашу... скажем так, ну, документ об ваших активах, да, сделать его публичным, но мы его к этому никак не принуждаем. То есть это декларация, это не закон. Ну, давайте об этом честно и говорить.
Вы сказали, что декларация – это один из способов, да, один из методов борьбы с коррупцией, но не исчерпывающий, то есть один из. Я думаю, что те же вот губернаторы, которые недавно были замешаны в коррупционных скандалах, они точно так же подавали декларации, к ним вопросов не было. Что еще должно быть сделано для того, чтобы у нас, наконец, на уровне чиновников разного уровня прекратилось вот это вакханалия?
Ну, окей, смотрите, мы давайте, может быть, на законодателях сосредоточимся, это очень широкое поле. Давайте в первую очередь вспомним, что коррупция – это часть, ну, скажем так, нелегальной экономики, да, сектора экономики, которая не подконтрольна государству. Вот, собственно говоря, это, ну, мы должны расписаться, что где-то у нас законотворчество и вообще наша сфера законодательства неэффективна. Это первое. А второе, смотрите, ну, декларация в самом слове уже звучит декларирование. Можно задекларировать, а можно и нет. Даже это хороший способ немножко сузить пространство.
Прошу прощения, у нас новости, мы вернемся через пару минут, не переключайтесь.
Открытым текстом.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это...
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Приветствуем вас на частоте 97.2 FM, радио «Комсомольская правда». И продолжаем разговор об ответственности депутатов за неподачу декларации о доходах, о коррупции на уровне наших чиновников. Это у нас в гостях заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.
Вот, собственно, еще вопрос, если позволите. Ну, это может быть скорее к нашим законодателям, которые сейчас у нас появятся в эфире. Вы, наверное, в курсе, какие конкретно поправки подготовили парламентарии к чтению документа и кого они затронут? Там же вроде речь идет не только о законодателях федерального уровня, о котором вы говорили до паузы, а о всех законодателях, как минимум.
Ну, это абсолютно верно. Опять же, тут, мне кажется, комментировать особенно нечего. Ну, это хорошо, это нужно. Но это, собственно говоря, не решает проблему.
А что должно потребоваться для ее решения?
Я не могу говорить за всех законодателей, но, опять же, мне кажется, в первую очередь, это касается всей коррупции, нужно говорить не о наличии доходов, а об их использовании. Вот то, что мы говорили буквально минуту назад. С точки зрения лоббизма, надо, ну, стараться как можно более открыто этот процесс фиксировать.
И вот сейчас нам, собственно, сам законодатель прокомментирует эту инициативу, которая рассматривается в Государственной Думе. И прямо сейчас у нас на связи по телефону председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению, делам Севера Дмитрий Азаров. Добрый вечер, Дмитрий Игоревич.
Добрый вечер.
Дмитрий Игоревич, вот какой вопрос. По нынешнему закону, уже действующему, депутаты и члены Совета Федерации ежегодно до 1 апреля должны предоставлять сведения о доходах, расходах, имуществах, обязательствах имущественного характера и так далее. Но на сегодняшний день ответственность за это непредоставление или несвоевременное предоставление вроде бы отсутствует. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что вот прямо сейчас у законодателя, у парламентария есть возможность «хочу – подаю, хочу – не подаю». Неужели вот прямо сейчас дилемма выглядит именно так?
Ну, действительно, закон сегодня действующий предусматривает обязанность, но не предусматривает ответственность. Конечно же, человек, который идет в политику, рассчитывает на доверие, на поддержку людей, берет на себя определенные, я считаю, морально-нравственные ограничения. И, видимо, законодатели исходили из того, что раз обязанность прописана, то она неукоснительно будет исполняться. Тем более речь в законе шла о депутатах Федерального собрания и о региональных законодательных собраниях. Но, как мы с вами теперь уже знаем, практика показала, что многие депутаты, в первую очередь региональных законодательных собраний, не выполняли эту норму законодательства и не сдавали декларации о доходах, расходах и имущественных правах.
А правильно ли я понимаю, что уже имеющаяся сейчас обязанность предоставлять сведения, о которых мы говорим, ужесточается, и что предусмотрено за нарушение? То есть вот не подал декларацию, что будет?
Ну, изначально законопроект и содержал норму, предусматривающую ответственность за непредоставление декларации. Эта ответственность проста и понятна, досрочное сложение полномочий. Соответственно, если закон будет одобрен Советом Федерации, подписан президентом, вступит в силу, то до 1 апреля не подавший декларацию депутат, хочу отдельно сказать, что поправками, в котором я являюсь одним из авторов, мы распространили эту норму и на муниципальный уровень. Так вот, депутат, не подавший такую декларацию, прекратит свои полномочия, вынужден будет сдать мандат.
Дмитрий Игоревич, а как эта процедура будет происходить? Это же достаточно сложно лишить депутата его мандата. Вот у нас Илья Пономарев сидит уже год в Америке и до сих пор депутат. Вот, а здесь вот декларация сразу из Думы или...
Да, ну, во-первых, депутат в соответствии с законом предусмотрено обязан будет сложить полномочия. Если он это не сделает, то может реагировать сам представительный орган, может реагировать прокурор, который может обратиться в суд и потребовать судебного решения в соответствии с федеральным законом о сложении полномочий депутатских. Если же представительный орган, несмотря на решение суда, не создаст условия, чтобы конкретный депутат сложил полномочия, соответственно, это будет означать, что решение суда не исполнено, и появляется возможность роспуска такого законодательного собрания, представительного органа муниципального, федерального или регионального.
То есть даже роспуск федерального законодательного
собрания? Ну, если не будет решение исполнено Думой, да, городской, например, то такая возможность, решение судебное, такая возможность предусматривается, она предусматривается и действующим законодательством. Неисполнение решения суда дает возможность инициировать роспуск представительного органа.
Дмитрий Игоревич, вот такой вопрос. У нас были такие смельчаки, которые не подали декларацию? Потому что у нас все СМИ с большим удовольствием после 1 апреля каждого года смакуют и изучают декларации, у кого какие дома, у кого какие машины, кто на кого что переписал и так далее. А вот есть те, кто закрыл информацию о своих доходах?
Ну, та информация, которую располагаю я, говорит о том, что депутаты и члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, все раскрыли информацию, все отчитались. А вот то, что касается депутатов регионального уровня, напомню, что предыдущая редакция закона не распространял свое действие на муниципальный уровень. Так вот, по разным данным, депутаты региональных законодательных собраний не отчитались, причем в количестве от 200, цифра разнится, до 700 почти человек, которые не сдали декларации. Но мне кажется, цифра 200 более точная все-таки.
А сколько у нас всего депутатов? Я так понимаю, по стране идет речь 200 человек?
Да, конечно. Значит, но я могу сказать, что всего депутатов всех уровней порядка 240 тысяч человек. Из них депутатских мандатов на уровне муниципальном 232, но реальных депутатов 216, поскольку некоторые представительные органы, районные, городские, формируются по принципу представительства поселений. Да, понятно, человек избрался в поселение и делегирован был еще и в представительный орган сельского района, например. Поэтому я вам цифру примерную сказал. Около 240 тысяч депутатов разных уровней сегодня трудятся на благо жителей страны в России.
То есть, иными словами, есть что 200, что 500, что 700, это в любом случае получается не просто стат погрешность, а ниже на порядок где-то, на два порядка уровня стат погрешности.
Нет-нет. Еще раз хочу сказать, коллеги, что до этого норма не распространялась на муниципальных депутатов.
Так, а кого...
Муниципальных мандатов 232 тысячи. То есть, вот, считайте, вот остальные мандаты, там чуть больше, может быть, 10 тысяч, это как раз депутаты, на которых эта норма ранее распространялась, из них порядка 200 не
сдали. То есть, я так понимаю, что теперь каждый поселковый депутат в каждой деревне будет обязан декларировать, что он заработал?
Да.
И кто же, кто же это все будет контролировать в таком случае?
Ну, как это контролировать? Во-первых, в каждой думе, в каждом представительном органе будет создана и конфликтная комиссия, и будет работать аппарат думы для того, чтобы сбор этой информации происходил и отчетность. Конечно же, надзирает за исполнением федерального законодательства, законодательства в целом в нашей стране, прокуратура, и на органы прокуратуры в первую очередь это и будет ложиться функция надзора за исполнением этой нормы федерального законодательства.
Но, знаете, как практика показывает, на уровне села, небольшой деревни, а у нас таких очень много, все друг друга знают, все друг другу кум и сват, будет ли это работать, и есть ли какой-то надзирающий сверху орган, который будет контролировать подачу декларации?
Конечно. Ну, еще раз хочу вам сказать, что надзорные мероприятия, которые проводит прокуратура, ну, будут совершенно точно выявлять, если вдруг в каком-то представительном органе кто-то из депутатов не отчитался. Я в этом, поверьте, не вижу проблемы. А вот то, что депутатам всем придется научиться заполнять эти документы, а это, знаете, в общем, стоит определенных усилий и внимательного отношения к финансовым документам, к имущественным документам. Да, этому коллегам надо будет научиться. Я очень надеюсь, что и региональные власти в работе, в первую очередь, с депутатским корпусом первого уровня, то есть поселенческого.
Дмитрий Игоревич, спасибо большое. Очень подробный, обстоятельный рассказ по поводу этой инициативы. Вот, но мы вернемся к нам в студию. Александр, а как вы прокомментируете вот то, что нам рассказал Дмитрий Игоревич Азаров?
Дмитрий Игоревич нарисовал очень печальную до слез картину реализации, возможной реализации этого законопроекта. По сути, он, ну, даже с учетом как бы нашего хромающего правового поля, она, по сути, нереализуема по двум причинам. Первое. Действительно, непонятно, кто будет этим заниматься. Ну, вы сами представьте, как прокуратура сможет проверить достоверность. Вы поймите, что это огромная работа, огромнейшая работа. Это мы не говорим про те риски, которых вы упомянули. Да, действительно, я считаю, что там региональный депутатский корпус, он имеет большое влияние на исполнительную власть. Это первое. Второе, непонятно, кто будет нести ответственность. Получается, что ответственность, ну, ничья. Я лично, мое убеждение, мне кажется, что должна нести ответственность партия, от которой вышел этот депутат. Она должна нести полную ответственность.
И... Спасибо. Давайте послушаем короткие новости, а потом продолжим.
Открытым текстом. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытым текстом» на 97.2 FM. Мы продолжаем обсуждать тему подачи и не подачи декларации. И, Александр, мы прервались, прошу.
Там мысль достаточно простая. Мне кажется, эта декларация должна быть, ну, определенной политической установкой, которая должна быть обязательно для всех. для всех, скажем так, тех, кто становится парламентарием от какой-то либо партии. И ответственность должна нести та же партия за этого человека, который, ну, скажем так, цинично и хладнокровно нарушил закон. Как-то так.
Александр, вот очень коротко, серия, да или нет, вот вы считаете, нужно это делать, чтобы браться не только за федеральных наших депутатов, за наших сенаторов с их декларациями?
Да, но абсолютно и... нужно, потому что большинство коррупционных рисков у нас в регионах. В Москве воруют не так масштабно, как в регионах, это уж поверьте мне.
Ну, вы знаете, еще хотела задать дополнительный вопрос, мы немножко ушли от этой темы. Но, тем не менее, я спрошу, а как вот, выяснять, что законопроект тот или иной коррупционный? Вот есть какие-то критерии? Кто-то делает эту оценку? Вы сказали, что основная проблема вот, законодателям вычленить вот этот вот момент.
Нужна внешняя экспертиза, нужна публичная внешняя экспертиза, которая, по сути, отсутствует у нас
сейчас. То есть некий орган, да, который бы оценивал все законопроекты, которые...
Не он, можно не орган, просто заинтересованные силы, общественные организации, профильные организации.
Понятно, то есть контроль общественности.
Так точно, да, все так.
Спасибо. И мы переходим к следующей теме нашей программы. Как мы сегодня уже не раз говорили, меньше года остается до выборов в Государственную Думу. И после большого перерыва у избирателей, то есть у каждого из нас, будет возможность голосовать не только по партийным спискам, но и за депутатов-одномандатников. По телефону ситуацию комментирует председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, Владимир Николаевич, вот такой вопрос. В 2014 году был принят закон о возвращении к смешанной системе выборов в Госдуму, который предусматривает избрание депутатов и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Пополам делится, то есть 225 человек у нас пойдут одномандатниками. Вот почему было принято такое решение вернуть одномандатные округа? Вот прошло же почти 10 лет, вот не было.
Действительно, избирательное законодательство было нацелено на развитие основного института гражданского общества, политических партий, и я должен сказать, что оно сыграло действенную роль. Роль политических партий в обществе существенно повысилась, и мы одновременно обратили внимание на то, что наряду вот с этим запросом на роль этих институтов избиратели хотели бы больше знать конкретных своих представителей в различного уровня органах представительной законодательной власти и, в частности, депутатов Государственной Думы. Реагируя на этот запрос, был изменен подход. Вы уже сказали о том, что 225 депутатов будут избираться по одномандатным округам. И уже вот в настоящее время я вижу, как мои уважаемые коллеги, те, кто хотел бы продолжить работу в Государственной Думе, очень плотно работают с избирателями, тратят на это огромную часть своего времени, своей жизни. И начали, кстати, эту работу практически вот в преддверии осенних выборов этого года. Поэтому действительно вот это понимание связанности, понимание ощущения интересов конкретного избирательного округа, привязанность к конкретному лицу, несомненно, даст свой положительный результат.
Владимир Николаевич, вот сходу вопрос к вопросу об округах.
Если можно немножко...
В начале сентября Центр избирком передал в Госдуму документ о нарезке одномандатных округов для выборов 2016 года. Сейчас депутаты подготовили законопроект об ее утверждении на 10 лет. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, из чего исходил ЦИК, почему нарезка происходила именно так, а не иначе? Выражал ли кто-либо недовольство предложенной схемой?
Должен сказать, что судя по тем поправкам, которые были предложены депутатами Государственной Думы, другими возможными авторами законодательной инициативы, у нас их около 725, какого-либо рода существенных изменений в схему предложено не было. То есть, таким образом, та работа, которая была сделана Центральной избирательной комиссией, она во многом устроила всех наших уважаемых коллег. Мы понимаем, что определенные изменения были произведены в организации некоторых округов в Татарстане, в Владимирской области. Были внесены изменения, касающиеся переименования субъектов в Московской области, в Алтайском крае. Других поправок не было. Основная проблема, которая иногда оценивалась или была в центре такого внимания, она заключалась в том, что в целом в ряде случаев объединяются часть территории городов и сельской местности. Некоторая критика говорила о том, что такого рода объединение может быть сложным или может исказить мнение избирателей.
Но избирательная кампания точно будет вести сложнее.
Но мне представляется, что это крайне рационально. И мы, несомненно, должны учитываться интересы и избирателей городов, и интересы избирателей сельской местности. И вот мне представляется, что противопоставление тех и других избирателей во многом неэтично. Что касается ведения кампании, агитационной кампании, если есть желание избираться или у политических партий достигнуть политического результата, они должны работать с избирателями. Еще раз подчеркну, что это отражает в конечном результате, судя по поправкам, участники избирательного процесса с этим согласны и таким образом выстраивают свои планы. Одна из наших коллег уже реально пролетела и проехала на машине несколько тысяч километров. То есть, таким образом, понятно, работа есть.
Можно ли сказать, что у нас теперь, скажем так, избирательная кампания обретет человеческое лицо, и кандидаты в депутаты будут больше общаться с населением и больше заинтересованы, скажем так, принести пользу избирателям?
И в той системе, которая работала, несомненно, что компания имела и работа имела человеческое лицо, и политические партии нацеливали своих депутатов на такого рода предметную работу. В то же время, действительно, если мы говорим о подходе, связанном с работой каждого депутата в своем избирательном округе, то это как бы это становится больше твоей территорией, ты более привязан к этой территории, тебя там более знают, и поэтому выполнение в том числе и пожеланий становится такой дополнительной твоей личностно-моральной обязанностью. Раньше это тоже было, но так или иначе ты, может быть, в некоторой степени меньше встречался с избирателями конкретного округа. Человек живет округом, он его исходил, он пожал огромное количество рук в этом округе, встретился с коллективами. То есть личностная привязка, несомненно, есть. И, конечно же, есть и такая глубокая личностная соревновательность.
Большое спасибо, Владимир Николаевич. Я напомню, что по телефону ситуацию нам комментировал председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Александр, если можно, буквально 30 секунд на комментарии от того, что говорил господин Пулигин.
Но в целом все верно. Это же было вызвано в первую очередь деградацией наших партий как общественных сил и утерей вот этих обратной связи с населением. Это накапливало социальные и политические риски. Люди начинали злиться. Когда ты не знаешь своего депутата, ну к чему это
приводит?
Погодите,
вы не находите, что вы сейчас, не говоря об этом, вступаете в дискуссию? Господин Пулигин как раз говорил о том, что партии настолько возросли, что теперь уже, в общем-то, можете себе позволить еще и одномандатные округа, если я правильно понял. То есть вы не согласны, я правильно понимаю?
Да, я этого просто не вижу. Я бы с удовольствием себе бы увидел, но согласился бы.
Понятно, хорошо. Вот из того, что было сказано, вот те слова, которые депутаты, как было сказано, пролетают, а также проезжают тысячи километров, жмут тысячи рук и так далее. Вот на ваш взгляд, как это вообще, это правильно?
Правильно устанавливать обратную связь с населением, конечно. Собственно говоря, это одна из прямых обязанностей депутата – брать запрос от населения, в первую очередь проблемный, и выступать посредником с региональной властью, с федеральной властью. Это его прямая обязанность, по сути.
То есть, правильно ли я понимаю, что сама идея одномандатных округов вам нравится, а вот вопрос реализации на сегодняшний день пока просто банально не вполне очевиден?
Буквально. Да, в целом, да.
Кстати говоря, получается, что депутаты-одномандатники, они не будут связаны партийной дисциплиной, они будут более, скажем так, свободны в своих действиях по отстаиванию интересов избирателей и тех наказов, которые они им направляют.
Да, совершенно верно. Просто система будет более сбалансирована. У него, условно говоря, будут избиратели, за которых он будет ответственным, потому что это его голоса, и партия уже в данном случае его уже не прикроет. Это абсолютно верно.
Ну что же, хорошо, давайте на этом тогда поставим
точку. Все, большое спасибо. Я напомню, что у нас в эфире был Александр Костин, заместитель генерального директора Института национальной стратегии. Встретимся после паузы.
Открытым текстом.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Второй час программы «Открытым текстом» близится к завершению. И, как обычно, мы обсуждаем происходящее в социальных сетях. У нас в гостях блогер и видеоблогер Александр Дедуренко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Александр, пожалуй, самое громкое и самое такое ужасное событие недели – это расстрел чиновников и случайного прохожего в Красногорске. Вот какие версии пришедшего выдвигаются в соцсетях? Я напомню, что вот буквально недавно в новостях прошло, что было найдено тело, идет опознание, и что он уже мертв. Да? Что говорят в соцсетях, о чем пишут, и вот такой очень важный момент. Расстрел чиновников произошел непосредственно в здании администрации Красногорского района. Это вообще уже просто какой-то нонсенс. И всего в 5 километрах от правительства Московской области. То есть буквально под боком у резиденции губернатора убивают чиновников, его же, собственно говоря, подчиненных, подведомственных людей. Это вот как...
Это на самом деле ужасно, да, то, что, во-первых, нужно как-то это все ужесточить, более как-то, чтобы люди хотя бы проверку какую-то проходили, ну, как человек просто зашел в открытую с оружием, причем у него не только пистолет был, там, помните, да, у него и сайга была,
и зашел,
да, сумкой,
да,
такой, то есть хотя бы даже досконально должны были стоять какие-то...
Там что, детекторов не было даже?
Видимо, да, даже
детекторов. То есть он сказал, я позову своего водителя, пришел водитель с арсеналом, грубо говоря.
Да.
Нет, вам, типа, Вася, заходи, сумочку не забудь из багажника, да?
Ну и что хотел сказать, как всегда у нас, знаете, в соцсетях мнения разделяются. То есть кто-то, естественно, представители пятой колонны, как всегда, говорят, что вот все чиновники жулики и воры, и как бы ничего удивительного в этом нет. А, естественно, люди обычного, какие мы с вами, да, то, естественно, понимают все происходящее. И изначально, как бы, ну, человек такого уровня, да, ну, как бы, как, сколько бы ни было денег у человека, я считаю, что жизнь – это самое дорогое. И просто так из-за денег решать, кому жить, кому нет, я считаю, это дикость. То есть, соответственно, человек большого полета, и было предсказуемо, что живым его никто не найдет, потому что, видимо, среди его коллег, во-первых, он убил своего бизнесмена, соратника по бизнесу, да, и среди его коллег также он мог много лишнего, я думаю, сказать, поэтому просто не помог,
это предсказуемо. Коллег, но и случайного прохожего.
И случайного прохожего, да, он убил.
Жалко, да. Слушайте, ну давайте все-таки будем в меру циничны и не будучи колонной, скажем, что вполне возможно предположение, что между убитыми и убийцей существовали какие-то, скажем, крайне аккуратные деловые связи.
Соответственно, да. Возможно, даже более того, его просто решили слить те же самые соратники по бизнесу. Просто решили.
А он воспользовался методом 90-х годов?
Да, совершенно.
И верно. Все это происходит в двух шагах, это напоминает резиденции губернатора, при котором вроде как предполагается навести новый порядок, в том числе и землепользование. Судя по всему, убийство связано именно с конфликтом интересов из-за землеотвода, совершенно справедливо.
Да, то, что он уже построил все и не мог просто перевести землю в собственность. Получается, он стал как бы должен банкам. То есть из-за денег решил так вот отомстить всем.
Ну и как в данном случае должен поступить, не знаю, руководитель региона? То есть какие-то меры должны быть предприняты? Не должно же быть так, что зашел в здание администрации, захватил с собой сумочку с оружием, перестрелял, вот, кому-то решил, кому жить, кому не жить. Там известно, что, например, секретаря он отпустил. Потом поехать с этим же оружием по улицам. То есть как реагировать на эту ситуацию?
Да, и кроме того, после этого человек покончил с собой, что, дело закрыто?
Получается так, да, вот сейчас судят у нас водителя опять, да, но...
Стрелочник. крайника.
Да, получается крайника, получается он. Но тем не менее, что изначально нужно сделать? Я считаю, что обязательно нужно ужесточить меры контроля. То есть хотя бы даже, может быть, этот человек был на хорошем счету в администрации, все его знали, там он был свой человек. Тем не менее, вот таких ситуациях конфликтных, хотя бы даже элементарно те же вот замглавы управы мог кому-то сообщить, хотя предупредить, что вот назревает конфликтная ситуация.
Нет, техника безопасности, это понятно. Да. Но, может быть, все-таки еще имеет смысл не закрывать дело, проанализировать те бизнес-связи, которые связывали убитых и убийцу.
Совершенно верно. Вообще нужно провести проверку.
И, наверное, вообще, на уровне, как минимум, прокуратуры и руководства области,
совершенно
а
верно.
Не района.
Да, проверить вообще, потому что я не удивлюсь, если к этому убийству, всему происходящему были причастны какие-то другие люди, которые также, возможно, даже соратники по его бизнесу, которые просто решили от него избавиться и забрав тем самым
горячий кусочек.
Конкуренты,
может,
совершенно верно, конкуренты, да.
Знаете, я предлагаю перескочить на следующую тему. У нас прошедшая неделя богата на интересные новости, прямо скажем. Вот авария на Крымском мосту. Виновник, молодой человек, без водительских прав, за рулем сверхдорогого автомобиля, Феррари, да. И, как выяснилось, впоследствии сын крупного бизнесмена. Бриллиантовый мальчик, как его все сейчас называют. Да, даже правоохранительные органы, то есть фактически уже официальный термин. И вот напрашивается такой вопрос. Вот сколько можно юные мажоры будут кататься на суперкарах, подвергая риску жизни других автомобилистов? Пострадало еще два автомобиля. Слава богу, никто не погиб и, в общем-то, отделались не сильными травмами. Но могу закончиться гораздо более печально, тем более, что примеры такие есть. Авария на Кутузовском как раз у нас самый дорогой маршрут, скажем так, и больше всего бьется, и больше всего громких аварий. Вот как вот это оценивают в соцсетях, что говорят?
Здесь, да, конечно, мнения сошлись. То, что, естественно, никто его не хвалил. Да, золотой мальчик, как бы наплевав вообще ни во что не ставил просто человеческую жизнь, да, просто взял и элементарно, не имея прав, разогнался там до безумия. Мало того, там я бы не сказал даже, что так легко все оделось. Три машины пострадало в аварии, да, но одного водителя увезли в реанимацию, то есть в реанимацию сразу же с переломом, там у него были серьезные повреждения, как бы, слава богу, что никто не умер, это да, но тем не менее, это ему повезло, что и вот у Феррари, да, дорогая машина, как бы там он мог бы даже в стену не врезаться, он бы все равно выжил, потому что нецельный корпус, машина надежная, вот именно как для таких нагрузок рассчитана, но никто не дает ему права наплевательски относиться на обычных людей, которые также ехали просто с работы домой, либо на какие-то дела, и вот просто стали жертвами случайной. То есть, не ты, так тебя, как говорится. Вот благодаря вот таким...
А кроме вот обычных комментариев крайне негативного характера, что нужно сделать с такими бриллиантовыми мальчиками, какие-то конструктивные предложения поступали, я вот, правда, краем уха не могу сказать, что прям подробно слышала. Законодательные инициативы предлагали в связи с этой аварией.
Да, конечно, все писали, что элементарно нужно посадить его. Но там был такой же громкий вопрос, что есть ли ему 18 или нет. То есть, было бы 18, конечно, бы он уже...
Вроде по концовке выяснилось, что 18 или нет.
Ну, я, там, насколько знаю, всего лишь штраф он отделался, он что-то в 15 тысяч рублей, если я не ошибаюсь.
И недорого.
То есть, вообще, то есть, я так думаю, он на завтрак больше тратит, наверное, чем эти 15 тысяч рублей, зато покалечил трех людей. Да, вот,
да. Слушайте, а более глобальный вопрос. Ну, хорошо, данный конкретно бриллиантовый мальчик, но вообще, их же довольно много. Вот все эти безумные аварии с какими-то там рэперами, с какими-то там советниками и так далее. То есть, едет машина, условно говоря, с пьяным водителем, да, дорогущая, в кого-то врезается, и, слава богу, обошлось без жертв. Бывает и с жертвами. Доколе, что называется.
Да, нужно проверять. Я считаю, что нужно какие-то меры воздействия в области вот именно надзорного органа.
Может, есть, права отбирать каким-то образом?
Так у него и не было прав. У него и не было, понимаете? То есть, человек целенаправленно ездил на
учебу. Но если вы 18, почему нет уголовной ответственности, например?
Совершенно верно. Здесь вот, да. Ну, интересный момент. Просто человек, благодаря своему богатому папе, просто мог сделать все, что угодно. И единственное, только, по крайней мере, если копнуть даже поглубже, может быть, что-то мы новое бы узнали. Пока вот только единственное, что мы знаем, он ездил без прав и довольно-таки долго.
Понятно, спасибо. Как говорит один известный журналист, будем считать эту часть нашей программы заявлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И переходим к следующему вопросу, несколько, может быть, неожиданным. На заседании Государственной Думы во вторник с крайне эмоциональной речью выступил депутат и рабочий Валерий Трапезников. Реагируя на высказывание телеведущего Владимира Познера про Россию, депутат, цитирую, предложил телеведущему Россию покинуть и поторопиться с покупкой авиабилета. Вот почему Трапезников был настолько суров и как отреагировала на все это благосфера?
Ну, здесь как бы все предсказуемо, извините, да, вот сам Познер у нас как бы в интервью Лентеру открыто заявил, что считает Россию не своей родиной. Извините, он прожил здесь 60 лет. Я считаю,
считаю, что сама Россия, само государство довольно-таки много сделало для самого Познера. Что он имеет небольшой бизнес, да, вот ресторанчик, я знаю, там у него есть какой-то небольшой. Там, допустим, вот ему сама администрация помогала, даже я, если не ошибаюсь, в этом в открытии школы журналистики. Там неизвестно, конечно, чему там они учатся, да, но чему-то учат. Человек как бы имеет довольно-таки серьезное такое положение в вот именно в медиа-среде. Ведет один из у нас федеральных каналов первых. То есть, и здесь такое место благодарности. 60 лет прожить в России, да, вместо того, чтобы сказать спасибо, да, он говорит, что нет, моя родина не Россия, я ее не считаю таковой. То есть, он, грубо говоря, ну, не грубо, так оно и есть. Он просто плюет на всех граждан Российской Федерации, да. Но если ему, он, естественно, как депутат Государственной Думы, как патриот, естественно, он просто, его, эти слова его оскорбили. То есть это оскорбление каждого человека, каждого патриота России. И как патриот, естественно, вот он на это предреагировал. То есть я считаю, что это вполне как бы оправдано, то есть и конструктивно.
То есть естественная реакция. Интересно, а где у Познера тогда родина?
И он писал неоднократно, что нравится вот ему Франция, как бы там вот очень уютно себя чувствует, либо Нью-Йорк.
Ну, на что... Там бы и зарабатывал, наверное, ну, да. деньги, да?
О чем, собственно, было говорил логично, депутат Трапезников.
Да, он так и написал ему, что если вас не так, так вам не нравится Россия и российский народ, то, может быть, и побыстрее
это вам... Это ж надо себя так не любить, столько лет жить в России-то, а?
Ну, я бы сказал бы не себя, а Россию. То есть...
Себя нет, в России, ну, или Россию в себе,
он же себя во Франции видит, да. То есть... А тут сидит, терпит.
Спасибо,
понимаете?
Александр. И на этом мы заканчиваем наш разговор. Я напомню, что у нас в студии был видеоблогер Александр Дедуренко.
Спасибо.
А мы заканчиваем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». С вами были Софья Черепанова
и Сергей Лин. До свидания. Встретимся через неделю.
«Открытым текстом». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем.